новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город, какие пробки в Москве. Сегодня 2 миллиона 470 тысяч автомобилей приехали и заехали на московские дороги. 6 крупных ДТП, 799 участков, где в городе ведутся дорожные работы. И ЦОДД, и Яндекс при этом дает оценку в 3 балла тому, что творится на московских дорогах в эти минуты. Дальше в 5 вечера 3 балла, в 6 вечера 4 балла, в 7 вечера 5-бальные пробки возможны. Из тех проблем, которые прямо сейчас видны на московских дорогах, ничего нового, особенно нового, мы не видим. Пересечение МКАД и Варшавского шоссе, третье транспортное кольцо от Беговой до проспекта Мира, и тоже третье транспортное кольцо. В последние дни это становится уже ежедневной пробкой. Внешнее ТТК останавливается перед Лужниками, и в эту пробку вы попадаете еще в районе Москва-Сити.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Камала Харрис в Соединенных Штатах Америки назначила своим кандидатом в вице-президенты Тима Уолтса. Сейчас он занимает пост губернатора Миннесоты. Не его имя называли наблюдатели, когда говорили о возможном вице-президенте при Камале Харрис. Кто такой Тим Уолтс и чем объяснить выбор? Первый вопрос. А второй вопрос. Советником нового правительства Бангладеш становится нобелевский лауреат, профессор экономики Мухаммад Юнус, который известен как борец с бедностью. Это громкое назначение, но это ведь не целиком описывает то, что происходит сейчас в Бангладеш. Откуда взялось новое правительство? Что это за новое правительство? И что случилось со старым? Что происходит в Бангладеш на наших глазах сейчас? Об этом будем говорить минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Заявление Марии Захаровой. Россия призывает международное сообщество решительно осудить преступные атаки киевского режима на российскую территорию. Это прямая цитата, молния с ленты агентства ТАСС. Еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, Нетаньяху заявил на встрече с военными, что Израиль готов как к обороне, так и к нападению. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь международные резервы Центробанка. Он рассказывает, что они опять выросли теперь за июль на 1,44% и теперь составляют 602,1 миллиарда долларов.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир. Напомню, предварительной модерации у нас нет, поэтому как только вы набираете номер и слышите ответ, то это означает, что вы уже в эфире. 7373948. Вот, например, кто-то позвонил. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я по поводу Харриса, этого вице-президента. Будет импозантно смотреться черная женщина в белом и белый мужчина в черном. Ну, а если как бы не шутить, то, скорее всего, выбрали именно в противовес того, кого Трамп выбрал своим вице-президентом.
В каком смысле? То есть Тим Уолтс...
А он
это
тоже военный, тоже сам себя сделал, тоже такой не из простой семьи, то есть как бы такой, как они, реднеки называются такие в Америке, то есть это вот как бы на чем Америка стоит.
То есть это выбор, связанный с тем выбором, который сделал Дональд Трамп. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте, Юрий. Я мнение такое сделаю. Надо быть бережным к странам. Не надо никого не нападать. Надо перестать воевать. Мир вашему дому. Мир. Надо любить родину.
Понятно. Спасибо. Не очень понятно, по какой теме это. В данном случае у нас тема все-таки действительно Камала Харрис, которая назначила кандидатом в вице-президенты Соединенных Штатов Америки от демократической партии Тима Уолтса. Этот Тим Уолтс занимает пост губернатора Миннесоты. В соцсетях у Харрис уже появилось фото с подписью «С вашей помощью Камала Харриса и Тим Уолтс готовы выиграть эти выборы». Кандидатуру Тима Уолтса поддержал действующий президент США Джо Байден. Уолтса у Дональда Трампа тем временем называют опасным либеральным экстремистом. Вот именно так. Александра Войталовская, научный сотрудник Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александра Романовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, кто такой Тим Уолтс и чем объяснить выбор Камалы Харрис?
На мой взгляд, Тим Уолтс – это не Камала Харрис. Это самое главное объяснение выбора его кандидатуры. То есть он мужчина в возрасте, он белый, он со Среднего Запада, он никогда не получал юридического образования, он владеет оружием. Вот максимально, насколько Камала Харрис может привлечь такой традиционно демократический электорат, Тим Уолтс также максимально может привлечь, так скажем, откусить у Трампа его ядерный электорат, да, то есть белых, небогатых, не слишком образованных жителей пригородов.
Но когда говорили о том, из каких губернаторов делает выбор Камала Харрис, насколько я помню, все-таки на первом месте был другой человек по фамилии Шапиро. Почему нет?
Да, это логично было с точки зрения логики колеблющихся штатов, которых 7 в этом году, и Пенсильвания, из которой, собственно, Шапиро и... Другой претендент из Аризоны, они как бы оба выходцы из вот этих колеблющихся штатов, и это была бы логика, в которой Трамп выбирал своего вице-президента, предполагаемого Джей Ди Венса. Но Камала Харрис поступила иначе, она выбрала вот такую темную лошадку из Миннесоты. Миннесота не является колеблющимся штатом, и здесь, я так понимаю, что вообще ставка не делалась на то, чтобы привлечь какой-то дополнительный электорат из этих штатов, а ставка делалась на то, чтобы максимально показать контраст между калифорнийской элитой, к которой относят Камалу Харрис, и вот этим вот простым человеком из со Среднего Запада, да, вот коим Миннесота и является, в лице Тима Уолтса, да, человека с условно достаточно серой для политика биографии, он был учителем, он служил в Национальной гвардии, он там ездил в Китай, преподавал, потом возил туда студентов, женился, родился. Ну, то есть вот все очень ровненько, и у него очень хороший при этом демократический послужной список в плане таких и ультралевых инициатив, и достаточно умеренных.
Надо ли полагать, что этот выбор говорит о том, что Камала Харрис достаточно уверена в себе, если, по сути, выбирая кандидата в вице-президенты, она особо за голоса избирателей вроде не борется?
Она борется за голоса, как раз-таки ей нужно, она просто, мне кажется, уверена вот в том электорате, который она сама привлекает, как наполовину афроамериканка, как женщина, как бывший генеральный прокурор. То есть ее электорат, он достаточно такой устаканившийся. Ей, наоборот, нужно сейчас воздействовать на тех людей, которые колеблются, да, которые не уверены. Это 43% в Соединенных Штатах на сегодняшний день. Это очень большая цифра. И вот эти люди, они могут склоняться то к Трампу, ну, предположим, да, то к какому-либо демократическому кандидату, потому что они голосуют не за конкретного кандидата, а за конкретную инициативу. Например, есть люди, которые там остро против запрета абортов, и вот для них это табу, и вот тогда они будут голосовать за демократа. Все равно, кто будет этим демократом. Или есть там люди, которые ненавидят трансперсон. И вот тогда они будут голосовать только за Трампа. Без разницы, Трамп это или любой другой республиканец. То есть вот эти вот люди, они голосуют за конкретную проблему. И вот этот электорат может гипотетически прихватить себе Тим Уолтс.
Вопросы от наших слушателей. Николай, так если Китай, может, это и есть одна из ключевых причин назначения для будущих отношений между двумя странами?
Ну да, здесь, конечно, есть много спекуляций на эту тему, и злые языки уже поговаривают, что Тим Волк может быть китайским агентом, и вот, как сказал наш слушатель, может быть, с каким-то положительной коннотацией, вот это вот. Но дело в том, что, конечно, позиция вице-президента, она достаточно, как сказал Адамс, первый вице-президент Соединенных Штатов, более унизительной и бесполезной роли не существует. Ну, то есть, в принципе, вице-президент ничего особо сделать не может на своем посту. Вот, если только его воспринимать как некого знатока, советника, да, который мог бы как-то посоветовать президенту, то да, тогда, возможно, это правильно.
Ну, еще одно. Предвыборный штаб Дональда Трампа назвал Уолтса опасным либеральным экстремистом. Есть объяснение, почему они выбрали именно такие определения?
Я думаю, что это ответная нападка, потому что Уолтс назвал Трампа странным, да, чудаковатым. И даже були, да, то, что, ну, вот, называется таким задирой. Это просто такая, форма политического обмена любезностями. Мне кажется, что у Уолтса при всем его послужном списке таком продемократическом, да, у него есть там и поддержка гомосексуализма, и другие инициативы, ну, никакого ультра не занимает позиции, да, у него очень много таких умеренных инициатив, как там питание в школьных столовых, как продление отпуска по уходу за ребенком, как, ну, в общем, таких традиционно демократических социальных инициатив, социального государства, собственно, то, что сегодня и проповедует демократическая партия, поэтому мне кажется, что здесь его упрекать в таких прямо каких-то страшных вещах не с чего.
Это просто взаимоотношения двух избирательных штабов, так я понимаю. Спасибо.
Да.
Александра Войталовская, научный сотрудник Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений. Это институт имени Евгения Примакова. 7373948, телефон прямого эфира. Кто из наших слушателей может как-то рассказать про кандидата в вице-президенты США от демократов? Тим Уолтс – это неожиданная во многом кандидатура. Это сейчас много обсуждают. Не очень понятно, почему именно этот выбор сделала Камала Харрис. Но выбор сделан. В соцсетях появилась фотография с подписью «С вашей помощью Харрис и Тим Уолтс готовы выиграть эти выборы». Кандидатуру уже поддержал Джозеф Байден, а Дональд Трамп, точнее, предвыборный штаб Дональда Трампа, уже назвал Уолтса опасным либеральным экстремистом. В общем, кандидатура пошла в народ. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Разрешите мое, как говорится, это самое, высказать мнение. Но неужели ж, как говорится, американцы видят, что их лишают, как говорится, всех благ и ничего, не, молчат, как говорится, ну, я не знаю, как бараны, что ли, или что, чего. Ну, что-то надо делать.
Скажите, Виктор,
а то не в такую яму попадут.
Виктор, скажите, ну, каких благ лишают американцев? Не все в курсе.
Ну, да какие? Ну, это самое, программа это самое, здравоохранения, культуры и прочее, прочее.
Вы полагаете,
деньги, правильно,
Юрий? Вы полагаете, что они лишаются всего этого? Ну, а Владислав, 408-й, полагает, что Камала Харрис победит, и для него это практически факт уже.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь новости из Бангладеш. Советником нового правительства Бангладеш ставит Мухаммад Юнус. Это нобелевский лауреат, экономист, который известен как борец с бедностью. В интервью изданию Daily Star Юнус говорит: «Меня неоднократно просили об этом студенты. Я согласился стать главным советником временного студенческого правительства и вернусь в страну как можно скорее после незначительной медицинской процедуры в Париже». Экономист занимается изучением причин нищеты после голода в 1974 году он унес 1,5 миллиона жизней, 1,5 миллиона бангладешцев. Обнаружил Юнус, что людям мешает вырваться из бедности недоступность кредитов, из-за чего они вынуждены занимать деньги у ростовщиков. У Юнуса есть свой банк, он выдает микрокредиты от $100 под, как говорят в таких случаях, нетипичный процент. Нобелевская премия у него в 2006 году как раз за вклад, за вклад в борьбу с бедностью. Теперь вот, видимо, он будет уже на правительственном уровне эти проблемы в Бангладеш решать. Мария Савищева, исследователь Центра Индоокеанского региона в ИММОРАН. Мария Дмитриевна, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Вопрос, что происходит в этой стране? Откуда там студенческое правительство? Не все следят.
Благодарю за ваш вопрос. В Бангладеш сейчас, мы видели, сбежала премьер-министр Шейх Хасина вместе с нашей сестрой Шейхом Риханой. Все это происходит из-за продолжающихся протестов, которые из студенческих выступлений по довольно узкому вопросу переросли в настоящее антиправительственное движение. И вот если начиналось движение исключительно за реформу системы квот 30% для детей и внуков героев войны 71 года при приеме на госслужбу, при трудоустройстве, то в дальнейшем уже в среде восставших лозунги расширили с требованиями более антиправительственного характера. В частности, они требовали сначала изменений личных со стороны премьер-министра Шейха Хасина и отставки некоторых министров, как и наказание полицейских и представителей вооруженных сил, которые злоупотребляли своим полномочиями при подавлении протестов. И мы видим, что в дальнейшем вот требование изменений со стороны премьер-министра выросло в требование отставки Шейха Хасина. И вот вторая волна протестов, собственно, это требование поставило своим единственным. В этих условиях военные были вынуждены вмешаться, и премьер-министру Шейху Хасине был поставлен ультиматум, она должна была собраться и покинуть страну за 45 минут, что она, собственно, и сделала. В противном случае военные бы вставали на сторону протестующих студентов.
Так, теперь по поводу того, военные, во-первых, прежние власти Бангладеш, во-вторых, нынешние власти Бангладеш, которые заявляют себя как верными, эти власти как-то связаны, к примеру, с центрами силы, типа Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки, или, может быть, опять русские поработали?
Вы знаете, сейчас очень популярен вопрос, цветная революция, это была в Бангладеш. На самом деле это просто внутренний вопрос, с которым оказалась не способна справиться правящая партия, партия премьер-министра Шейха Хасины. И, безусловно, конечно, так или иначе, любые партии, будь то правящие или оппозиция, у них есть предпочтения на внешнеполитической арене, предпочтения стран, которые выступают для них традиционными или новыми союзниками. В этом плане, да, и у Авамилик, и у оппозиции, сейчас, возможно, эта оппозиция укрепит свои позиции в стране, есть предпочтения. Например, социалистическая партия Бангладеш, которая до понедельника находилась в оппозиции, традиционно опирается на нелиберальные ценности и придерживается такой прозападной ориентации. При ней традиционным союзником выступают страны коллективного Запада, Китай и исламский мир. Но опять-таки мы можем судить это только по предыдущему опыту нахождения этой партии у власти. Потому что при Шейхе Хасине, ее правительстве, хотя партия традиционно должна была придерживаться проиндийских позиций и, как ожидалось, несколько пророссийских, мы видели все-таки многовекторность дипломатии. И я думаю, что кто бы ни пришел к власти, в дальнейшем эта многовекторность должна сохраниться. Другой вопрос, как долго военные будут удерживать ситуацию под своим контролем.
По поводу Мухаммада Юнуса, на самом деле, он работал над вопросом, как сделать страну богаче. До сих пор, уже 50 лет, на самом деле, прошло с того голода, который унес за жизни 1,5 миллиона бангладешцев, и, собственно, из-за которого он занимается этой проблемой. Его роль как можно описать в нынешней жизни Бангладеш?
Вы имеете в виду голод 1943 года?
Да.
Ну, это уже к Бангладеш не имеет никакого отношения, на самом деле. В целом, Мухаммед Юнус известен своим предпринимательским складом ума, и это же помогло ему в свое время увидеть социальные проблемы и чаяния населения и найти на них достойный ответ в виде системы микрокредитования. Этим он прославился как раз-таки на рубеже 20-21 веков. Плюс тогда же он получил за свои достижения Нобелевскую премию мира именно за социальную направленность проектов, а не большой экономический замысел. И тогда же у него, насколько мне известно, появились политические амбиции. В 2007 году он заявлял о желании создать собственную партию. До этого он был достаточно близок к кругам шейха Хасины и, в принципе, входил в круги партии Аламелик. Но после этого заявления между ними пролежала такая черная кошка, которая продолжилась новыми взаимными обвинениями, когда шейх Хасина во главе Аламелик пришла к власти в 2009 году. И вот с этого момента против Мухаммеда Юнуса запускались многочисленные судебные дела. И вот последний из них 1 января 2024 года, как раз в преддверии, буквально накануне общенациональных выборов, суд вынес ему приговор за определенные нарушения трудового законодательства. Но опять-таки есть версия, что это было крайне политизированным моментом. И шейх Хасина просто пыталась убрать еще одного потенциально популярного среди населения конкурента. Но, и вот сейчас, когда...
Да, вот теперь какова вероятность того, что свои теоретические приемы и то, что он делал на практике, он сможет использовать в реальной жизни страны?
В целом, наверное, сразу стоит осознавать, что Мухаммед Юнус достаточно пожилой уже человек, и в данный момент он даже не находится в Бангладеш, он только направляется из Парижа, видимо, смотрит там Олимпиаду. И он является достаточно компромиссной фигурой. То есть он не поддерживает старые политические силы, которые, возможно, в глазах значительной части бангладешской молодежи себя как-то скомпрометировали последние дни и месяцы. В целом, он вряд ли что-то сможет серьезно изменить, пока военные не дадут бразды правления. Что достаточно маловероятно при действие именно временного правительства, пока не будет уже объявлено о выборах регулярного правительства. За счет того, что он такая компромиссная фигура, ему удалось получить этот пост. Завтра уже новое правительство должно будет принести присягу. Но, тем не менее, военные могут просто продолжить контролировать каждый его шаг и шаг каждого другого члена правительства. Как это было, например, в 2006-2009 году, когда военные около 2 лет просто не отдавали власть.
Ну и еще наши слушатели просят вас уточнить, когда мы говорим про военное правительство, временное военное правительство Бангладеш, но при этом вначале я говорил про временное студенческое правительство, я не сам это придумал, я читаю сообщения средств массовой информации. Так оно военное или студенческое, спрашивают люди?
Правительство не студенческое и не военное. Правительство формируется военными из числа, временное правительство ныне сейчас формируется военными из числа гражданских лидеров, которые были предложены студентами. Эти кандидатуры были предложены лидерами протестующих студентов, нынешним военным, которые контролируют ситуацию в стране, в качестве таких компромиссных фигур. И вот многие из них, я так понимаю, по последним как раз бангладешским новостям на бенгальском языке уже утверждены. Завтра мы ждем новости о присяге.
Ну и последнее, совсем коротко, 123-й один из наших слушателей спрашивает, а чем интересна Россия и Бангладеш?
Бангладеш, в принципе, даже с точки зрения географии занимает крайне выгодное положение. Находится в Бенгальском заливе. Это регион больших противоречий многих великих держав, и России даже с этой точки зрения было бы полезно быть ближе к тому, что там происходит. Плюс, кроме того, нашу страну связывают Бангладеш многолетние узы дружбы. Именно Советский Союз пришел на помощь бенгальскому народу в борьбе за независимость в 1971 году вместе с Индией. И в Бангладеш, особенно при правительстве шейха Хасины, об этом помнили. Этим и объяснялась наша уже такая традиционная заинтересованность. Плюс экономическая необходимость. Бангладеш являлась, по крайней мере, до последнего времени, до последних дней, крупным развивающимся рынком и мастерской мира с точки зрения производство готовой одежды и продукции сельского хозяйства. Также нам очень интересно опробовать свои проекты в области энергетики. Сейчас
Понял. Этим
флагманским проектом остается Рупур.
Спасибо. АЭС Рупур у России, там наш слушатель Артем 489 отвечает как раз на этот вопрос. Это Мария Савищева была с нами на прямой связи, она исследователь Центра Индоокеанского региона в ММРАМ. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 августа. Сейчас 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишите нам через смс-портал или через телеграм. Вы без предварительного отбора звоните нам по номеру 7373948. Как только вам отвечают, когда вы набрали этот номер, это значит, что вы уже в прямом эфире. Смотреть и слушать нас в интернете можно через телеграм-канал «Радио Говорит МСК», через YouTube «Говорит Москва», там уже 150 тысяч подписчиков. Если вы не подписались, подписывайтесь. Еще вариант смотреть нас и слушать в прямом эфире – это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Что творится на московских дорогах? Давайте посмотрим. 3 балла. Так оценивается ситуация. 4 балла как максимум сегодня нам обещает Центр организации дорожного движения ближе к 7 вечера. А Яндекс к 7 вечера обещает нам 5-бальные пробки. Что касается того, сколько сегодня автомобилей. Чуть больше, чем обычно. 2 миллиона 510 тысяч автомобилей побывало в городе уже. 4 крупных ДТП сейчас. Ну а если смотреть на карту московских пробок, то главные проблемы – это привычные проблемы в районе Варшавского шоссе МКАДа, третье транспортное кольцо на севере между Беговой и проспектом Мира. Но еще обращаю ваше внимание на то, что происходит на ТТК в районе, соответственно, Лужников и Сити. От Сити в сторону Лужников внешнее третье транспортное кольцо и в сторону Лужников внутреннее третье транспортное кольцо сильно замедляются. Там пробки уже даже не красного, а бордового цвета. Имейте это в виду.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Южная Корея поддерживает бизнес при отказе от собачьего мяса. В стране приняли закон о запрете производства и продажи соответствующей продукции. Но в чем проблема с собачьим мясом? Вот, например, оленину же мы едим. Первая тема. Вторая. Рутуб заявил о кратном росте аудитории. Наблюдается, как говорят, большой интерес к платформе со стороны авторов и со стороны зрителей. Тоже вопрос. Это проблема низкой базы, то есть у Рутуба не было так много зрителей, а теперь стало значительно больше, или действительно замену Ютубу многие уже нашли, если искали. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, следим и за этим. Заявление омбудсмена Москалькова: изменения законодательства решат проблему с имуществом людей после атак ВСУ, говорит она. Мантуров, это его заявление, почти 2 миллиарда рублей на переселение жителей в Курской области будут направлены уже сегодня. И Роспотребнадзор делает заявление: ситуация по заболеваемости COVID-19 в России на данный момент контролируемая.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваше сообщение по предыдущим темам. Напомню, смс-портал работает. Можно писать через телеграм, можно звонить. Ваше сообщение по предыдущим темам. Демократы нынешние – это радикальная партия, которая продвигает утопические идеи Оруэлла в массы. И вице-президенту Камала Харрис не лучше, пишет наш слушатель из штатов Боб. А 955-й – другое. А может быть, Бангладеш – это плацдарм к Мьянме, а Мьянма, в свою очередь, к Китаю. Что там у гегемона на августе на август 24-го года планируется. Мне кажется, это в некотором смысле очень сложный маршрут такой вы придумали. Ну ладно, у нас следующая тема, тема, которая касается общепита. В Южной Корее решили, что в общепите не может быть собачатины. Южная Корея на правительственном уровне собирается поддерживать бизнес при отказе от собачьего мяса. Там принят закон о запрете производства и продажи соответствующей продукции. Министерстве сельского, лесного хозяйства, животноводства и пищевых продуктов сообщили, что компаниям в случае закрытия собачьих ферм будут платить специально рассчитанную сумму и будут оказывать государственную помощь в сносе таких ферм. В случае смены вида деятельности будет оказываться помощь с выплатой процентов на капитал, требующийся для смены специализации, дадут оборотные средства, будет предоставляться образование, обучение, информация и консультации, необходимые для смены вида деятельности, сказано на сайте южнокорейского ведомства. Итак, обычно принято было говорить, ну вот у корейцев там собачатина. Теперь, видите, даже у корейцев собачатины нет, но все-таки вопрос-то возникает. Еще раз, мы едим свинину, мы едим говядину, мы едим мясо диких животных, например, мясо медведей, мясо оленей едим. А с собачьим мясом получается проблема, даже если собак специально для этого выращивают. Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в чем проблема с собачьим мясом, вообще известно?
Да нет, если говорить про корейцев, то проблем с собачьим мясом, ну, в принципе, нет. Ну, есть понятное мнение, что собачьим мясом будут паразиты и все остальное. Но корейцы выращивают специально собак, там они прогоняют паразитов. И их мясо достаточно чистое, оно ничем особо не отличается от другого мяса. Проблема в том, что это негуманно, что собака друг человека, это разумное существо, которое друг человека во всем мире, как бы. И просто есть собак негуманно. Вот вопрос-то в этом.
Вообще, вопрос не только в этом, на самом деле. Этот вопрос возвращает нас к тому, насколько чистое, говоря вашими словами, мясо, скажем, к примеру, диких животных. Или это тоже как повезет, так и, может быть, получишь что-нибудь, чего не хотел получить, когда хотел просто съесть чего-то вкусного. Оленина, медвежатина, что там еще бывает? Это ведь тоже, наверное, опасно для здоровья в некотором смысле.
Ну, давайте разберемся с тем мясом. Там в Корее, к сожалению, собак выращивают как бычков, как свиней. И они выращивают их с соблюдением всех необходимых своих внутренних норм. То есть мясо чистое в данном случае. Это не отвод бродячих собак на улице. Здесь немножечко другая ситуация. Мясо диких животных, конечно, трихинеллез очень опасен. Он есть у медведей, иногда попадается у какого-то оленя, который съел мышку с трихинеллезом. Паразитов огромное количество. Тут мясо диких животных есть, в принципе, очень опасно. Нужна прям глобальная термообработка и мощнейшая заморозка.
То есть, по большому счету, если мы говорим о поедании мяса, то это должно быть поедание мяса, специально выращенного для еды животного.
Да, конечно. Специально выращенное для еды животное мясо считается безопасным, потому что его проверяют, животные растят, проверяют на разных этапах, и в этом случае, да, мясо должно быть безопасным.
Спасибо. Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов был с нами на прямой связи. Собачатина – это не только в Северной Корее. В Южной Корее до последнего времени тоже это было. Больше того, это вообще не только корейская история. Мясо собак едят не только восточные народы, но, к примеру, в Америке и в Полинезии некоторое время говорят... Такова история. Питались собачатиной и европейцы, которые участвовали в завоевании нового цвета. Потом они, правда, других животных приручили, обитавших на американском континенте, и переключились на поедание их. Вообще, потребление собачатины как мяса нечистого животного запрещено в иудаизме и исламе. Но там не только собачатина под запретом, как мы понимаем. В некоторых культурах потребление собачьего мяса – это часть традиционной кухни. Кое-где говорят о том, что потребление собачатины неуместно и оскорбительно. Вот, кстати, возвращаясь к объяснению Сергея Миронова, мол, есть это нельзя, потому что это собака друг человека. Свинья тоже разумное животное, пишет Виталий 618-й. Интеллект выше у какой-нибудь жучки наверняка, однако у нас свиней едят без лишней рефлексии. 892-й. 99% корейцев не едят мясо собак и считают это зашкваром. Виталий 618-й. Собачатину едят, как мы, свинину в Северной Корее. Там, по слухам, это нормальная еда. Вот в Южной деликатес. Но в Южной уже не деликатес. Еще раз, Южная Корея на государственном уровне, и это, собственно, сегодняшняя новость, поддерживает бизнес при отказе от собачьего мяса. Мясо собак там, мясных собак там выращивают на специальных фермах. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Я сейчас сижу на кухне, а около двери лежит собака брата, который съели ребята из Средней Азии. Причем то, что они их съели, ее брата, это практически доказано. Все это было почти на глазах соседей.
Ну, все-таки, еще раз, почти доказано, почти на глазах. Это намного раскрывает взгляд.
Нет, ну, конечно, соседи не присутствовали прямо за столом, ну вот, когда ели собачье мясо. Но все признаки того, что именно ее брата съели. И это были ребята из Средней Азии. Ну и после этого вот эта собачка-сучка, она прибежала к моей дочке и от нее буквально не уходила. Никак ее не прогоняли, она прямо оставалась. И все, теперь живет у нас уже 14 лет.
Почему нельзя есть мясо собак? Вот, ну, тоже, вы тоже исходите из того, что потому что они друзья человека.
Ну, вы знаете, она все понимает. Ну, если бы она была человеком, то бы она разговаривала, мне кажется, вообще на уровне бы.
Собаки не только друзья человека, они все понимают. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, с точки зрения Римской католической церкви, капибара и бобры – это рыба. Это было придумано для того, чтобы римские священники в своих странствиях могли питаться этими животными в пост. Поэтому это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что есть или не есть собачатина, это чисто социальная история. С физиологической точки зрения мясо и мясо. Вот. А с социальной точки зрения, ну, конечно, это как-то немножко для нас дико. И, в общем, наверное, приятно, что где-то больше не будет есть собачек. Наверное, это здорово.
Тут спрашивают, может быть, вы в курсе, а в Москве-то это где-то можно попробовать?
Вы знаете, я вот насчет корейской кухни не специалист, немножко знаю про вьетнамскую. Специфические блюда вьетнамской кухни в Москве можно попробовать, если ты вхож в места, куда пускают только своих, так диаспору и так далее. Наверное, московские корейцы, здесь тоже есть довольно большая диаспора корейцев, наверное, где-то это можно раздобыть, если прямо задача. Но так, чтобы ты мог куда-то прийти и попробовать, я сомневаюсь.
Ну да, еще раз напомню, в Южной Корее... Там, говорят, это было в виде деликатеса в свое время. Теперь пытаются с этим бороться. В стране принят закон о запрете производства и продажи соответствующей продукции. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот, конечно, трудно советовать тем же корейцам, для которых это как бы естественные продукты, да, они едят его и не задумываются. Для нас, конечно, другой момент, что мы понимаем, это наши друзья, да, мы приходим домой, и нас радуют кошки, собаки, которые вот они с нами живут.
Ну, подождите,
вот,
у кого-то кто-то приходит домой, и там есть свиньи, и это нормально.
Ну, свиньи, они как бы, эти пиги, они декоративные, но тоже не хозяин бы никогда не сделал этого. Ну, мы же прекрасно знаем, что аборигены хотели кушать и съели кука, да, у каждого народа своя традиция. Но вот в нашей традиции это не человечески, не гуманно и странно как-то.
Ну, то есть оленя можно, медведя можно, потому что они дикие.
Они живут в той среде, где людям другого продукта нет для спасения жизни, да, и когда вот они там, люди эти, северные народы, да, какие-то охотники, где вот проживают, они просто вынуждены это делать.
Ну, то есть, вот. Когда вы придете в ресторан, и вам будут это предлагать, а это предлагают в ресторанах, вы скажете «нет».
Да, я скажу «нет», конечно, я не буду это есть.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. У сестры столько красивых и вкусных кроликов, пишет 342-й. И тоже ведь едям. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, да, Денис. Ну, смотрите, вот южнокорейцы могут есть, в принципе, все, что им угодно. Вот в России у нас не принято есть собак и друзей человека. Вот это важно понимать. Любое мясо должно проверяться. И
это понятно. Но подождите, а где тот закон, в котором описан исчерпывающий список, как вы сказали, друзей человека? Вот кролик, друг человека.
У нас законов таких я не видел, по крайней мере. Вот. Если он появится, то он появится. Но на подсознание, вот мне четко говорит, что мой лабрадор – это мой друг, это не моя еда.
Хорошо, а чужой лабрадор? А лошадь? Это чей-то тоже, друг?
Это тоже друг человека, понимаете? Вот у меня, как у русского человека, собака, она помощник, она член семьи.
У нас такие правила, традиции такие. 7-3, у нас управдом друг человека, пишет 587-й. У татар кони — это еда, пишет 618-й. И напоминаю, что в некоторых кантонах Швейцарии, как он говорит, есть слухи, едят кошек. Правда, тихо делают, как деликатес, без лишнего информирования. Якобы кошек едят еще и в Китае. А мы на этой теме собаку съели, пишет 978-й, но корейцы к нам не относятся. А в Африке так и вовсе тараканов едят. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получается. 7373948, прошу.
Здравствуйте. Ну, конечно, нельзя есть собака, это понятно. Но мне тут еще озадачило, по-моему, Леонид сказал, что вьетнамцы, это, значит, только своих пускают, свои, значит, эти харчевни или что там их. А вообще, как говорится, а так можно было, да? То есть нас не пускать.
А кто сказал, кто сказал, что не пускают-то? Леонид вот говорил чуть иначе. Я понял, спасибо. Давайте не будем темы подменять. Кому понятно, что нельзя есть собак? Пишет 342-й, видимо, ему непонятно. Куры и коровы в деревнях тоже друзья семьи, пишет 329-й. И это совершенно не мешает их потом поедать. Ну и Катя 986-я раздражает, говорит, глупость человеческая, а потом большими буквами пишет то, что было сказано в самом начале нашего обсуждения. Домашних собак корейцы не едят.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Рутуб заявил о кратном росте аудитории. Наблюдается большой интерес к платформе со стороны авторов. Пресс-служба сервиса отмечает, что с точки зрения технологии контента, цитата, «мы готовы принять всех желающих. Без критики не может быть роста. Мы видим каждое замечание, принимаем его во внимание, готовим полномасштабные обновления и уже совсем скоро всех их представим». Так сказано в телеграм-канале видеохостинга. Российские провайдеры на этом фоне предупреждают о замедлении американского Ютуба и риске полной блокировки сервисов Google по решению российского правительства. Соответственно, в частности, об этом пишут сегодня подмосковные провайдеры. Замедляет ли у вас Ютуб? Перешли ли вы на Рутуб? Вот это все мы будем обсуждать прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. И с точки зрения технологии и контента, они готовы принять всех желающих. Вы пришли на Рутуб, и у вас все получилось. Вам все понравилось. Вы не были давно, зашли туда и теперь готовы свидетельствовать, что этот сервис сильно отличается от того, что было прежде, когда, не будем скрывать, Рутуб достаточно сурово критиковали. Во всяком случае, в нашей аудитории. 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте. Еще раз напомню. Особое внимание к Ютубу и к российским сервисам связано, безусловно, VPN наше все пишет. Максим 364-й, ну, у кого это все, а у кого и нет. Видите, многие люди переходят на Рутуб, который заявляет о кратном росте аудитории. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Вы попробовали российские видеохостинги? Не только Рутуб, который говорит о существенном увеличении своей аудитории. Это может быть ВК-видео, это может быть платформа, в конце концов. О ваших первых впечатлениях от этого перехода хотелось бы услышать. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире. Вы в эфире. Не, это очень долго. Тогда 7373948. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот по поводу Рутюба, я, конечно, перешел на Рутюб, да, вот, но все равно на Ютубе нашел программу в интернете, и она всем известна, называется Goodbye DPI. И вот, соответственно, ну, на компьютере, когда...
Не рекламируем никакие программы для того, чтобы обходить то, что по закону у нас запрещено. На Рутубе и ВК жесткая цензура. Через месяц все вернутся на Ютуб, уверен, 952-й. Сергей 424-й не переходил ни на Рутуб, ни на другие российские сервисы. Мне неинтересно. Там только российский контент, а мне нравится смотреть видео со всего мира. Арсений Щельцин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы». Арсений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько можно доверять заявлениям Рутуба о кратном росте аудитории? Это первое. А второе, может быть, там просто низкая база была, то есть совсем мало было желающих смотреть Рутуб до этого?
Ну, у нас на самом деле трафик широко распределяется по разным платформам, поэтому, конечно, это можно назвать низкой базой для каждого из участников, для ВКонтакте, для Рутюба, для других платформ видеостриминговых. И, конечно, в тот момент, когда пользователи почувствовали, что стандартные формы получения контента им недоступны, замедление, остановка видеороликов, они пошли смотреть все те же видеоролики, в первую очередь на российские платформы, как правило, российские правообладатели, российские блогеры дублируют свой контент на разных платформах. Ну, а что касается контента, который недоступен на Рутюбе и ВК, иностранный, есть разные формы, как, соответственно, этот контент получать.
Когда люди так или иначе все равно по-прежнему, ну вот, ВК-видео неплох, но мало контента. Рутуб похож на смесь ТНТ и сам себе режиссер. Когда наши слушатели говорят о том, что пока это не очень интересно, на ваш взгляд, это уместное обвинение отечественных платформ?
Я думаю, уместно, потому что у нас есть международная, так скажем, монопольная платформа, которая является номер один в мире для продвижения контента, и любой блогер, который создает контент, так или иначе думает об этой платформе. Но если есть какие-то ограничения, в одночасье эти блогеры переходят на другие платформы, и другие, соответственно, создатели контента, которые делают миксованный контент из, допустим, международного контента, они его будут выпускать тоже на российских платформах, и таким образом мы получим доступ к международному контенту на наших платформах.
Когда говорят о жесткой цензуре или медленной модерации того, что наши платформы делают, на ваш взгляд, это решаемая проблема или нет?
Это абсолютно решаемая проблема. Как правило, об этом говорят какие-то блогеры, которые столкнулись с платформами на самом старте. В реальной жизни весь видеоряд выходит после автоматической обработки, проверки. Это несколько минут.
Спасибо. Арсений Щельцин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы», был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, вы перешли на отечественные платформы, и у вас есть ощущение или впечатление от этого перехода. 7373948. Свидетельствуйте, у нас в прямом эфире. А можно так, чтобы ссылки Ютуба, он пока не запрещен, воспроизводились бы в Рутюбе? Многие говорят о каком-то копировании некоторых материалов. Но, насколько я помню, это про другие платформы. Заходил сегодня посмотреть на Рутуб. Раньше этого не делал. Выглядит сыровато, говорит 520-й. Попытка скопировать YouTube выглядит жалко. А что, у Рутуба есть попытка скопировать YouTube в этом смысле? С недавней поры это Николай 551-й пишет. Скорость YouTube существенно упала только на телевизоре. На вторых, на всех остальных гаджетах разницы даже не заметил. Позор власти за блокировку Ютуба, пишет Марина 320-я. Напомню еще раз, Марина, прежде чем вы пишете такие вещи, надо все-таки продумывать. Фактология-то есть, блокировки Ютуба не существует, во всяком случае, пока точно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот смотрите, Рутуб, конечно, хорош, но он очень сырой. А по поводу Ютуба, чтобы ничего не рекламировать, просто скажу, что на компьютере есть служба, которая DPI называется.
Давайте мы не будем все-таки повторять одну и ту же ошибку. 7373948. Хотелось бы услышать впечатление от блогеров, а не от слушателей. Так как там критики больше всего из-за дурных правил. Это Константин 900 пишет. 342-й, так, а куда, говорит, деваться? Перехожу на Рутуб. 7373948. Тогда вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну вот у меня двоюродный брат, блогер, у него примерно 500 000 подписчиков на Ютубе. Он решил перейти на Рутуб. Значит, вот простой пример того, как работает Рутуб. Он достиг там, значит, порога, когда он может получать монетизацию, и они попросили у него справку из налоговой. Эта справка должна быть не старше 3 дней. А налоговая выдает эту справку, она уже сразу пятидневной давности, да, потому что ты заказываешь ее, и вот из-за этого. И понимаете, Рутуб — это же российская компания, они должны понимать этот механизм, что она не может быть 3-дневной давности. Даже физически прияв налоговую, ты не можешь ее получить, чтобы она была не старше 3 дней. И вот это самое ключевое для блогеров. Отношение к креаторам контента, ну вот нулевое, понимаете, вот на таких примерах. И то же самое пишут и крупные блогеры, типа Bad Comedian, примерно то же самое, что
непонятная система фильтрации роликов, какие проходят, какие не проходят.
В общем, фраза «мы готовы принять всех желающих» на примере конкретных желающих перейти на Рутюб, во всяком случае, не находит подтверждения. «Не перешел», пишет Павел 134-й, «мне нормально». 892-й «всю ночь смотрел фильмы на Ютубе через ПК и тормозил всего пару раз». Ну и, наконец, 342-й «куда деваться, перехожу на Рутюб».